новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. «Поток». Успеем сказать главное. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Это радиостанция «Говорит Москва». Сегодня пятница, 22 августа. Сейчас 16.07. Меня зовут Юрий Буткин. Здравствуйте. Следим за новостями, обсуждаем главные темы, смотрим, как едет город. Все это делаем в прямом эфире. Вы пишите через СМС-портал, через Телеграм, либо дозванивайтесь к нам, набрав номер 7373948. Код 495. Если вы набрали этот номер и вам ответили, значит, вы в прямом эфире.
В движении.
Прямо сейчас в Москве пятибалльные пробки, традиционные для пятницы, последний день рабочей недели. Люди из города разъезжаются, и традиционные три часа напряженных пробок на московских дорогах, но летних напряженных пробок. Зимой напряженность измеряется далеко не в 5 баллов, а сегодня именно пятибалльные пробки нам уже обещают на 5, 6 и 7 вечера. Сейчас 4 и уже пятибалльные пробки, то есть сегодня не 3, а 4 часа пятибалльных пробок. Довольно много сложных фрагментов на московских дорогах, существенные заторы на внутреннем третьем кольце, где это бывает каждый день в это время, но сегодня сложнее ситуация от Беговой в сторону проспекта Мира на внутреннем третьем кольце. Сложная ситуация в самом центре города, возможно, есть ограничения в движении, но бордового цвета Кремлевская набережная, Москворецкая набережная, проблемы возникают где-то в районе высотки на Котельниках, еще проблемы на Солянке при движении в сторону Китай-города, проблемы при движении с Нового Арбата в сторону Боровицкой площади, соответственно, и проблемы на Садовом кольце в районе Большой Якиманки. Тормозит внутреннее Садовое кольцо. На внешнем Садовом кольце есть сложности. Сложности в районе станции метро Красные Ворота. 5 баллов прямо сейчас и в ближайшие 3 часа меньшей напряженности не ожидается. 3 часа, 4 часа пятибалльных пробок впереди.
Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Поток. Новости этого дня.
Две темы обсуждаем в ближайшие 20 минут. В Китае заявили о том, что на саммит ШОС прибудут лидеры более 20 стран. В форуме в Тяньцзине примут участие и представители 10 международных организаций, говорит помощник министра иностранных дел Китайской Народной Республики. Саммит запланирован на 31 августа и 1 сентября. Чего от него ждать? Какие вопросы в повестке? И есть ли какая-то связь между этой встречей и перспективами урегулирования украинского конфликта? Первая тема, вторая. Экзамен на должность главы Верховного суда Российской Федерации отменили, потому что никто не заявился на этот конкурс. Дополнительное заседание было назначено на 21 августа, но оно не состоялось, потому что нет претендентов или претенденты не подали необходимые документы. Как работает эта система? Кто может претендовать, кто может выдвигать кандидатуру? Что за экзамен должен сдавать прецедент? Что теперь, когда претендентов нет, каковы перспективы Бастрыкина и почему именно эту фамилию сейчас называют с точки зрения возможных перспектив руководства Верховным судом. Вторая тема. Минут через 10 на эту тему будем говорить. Прямо сейчас срочное сообщение. Заявление вице-премьера Аверчука. Россия и Азербайджан в расчетах уверенно опираются на национальные валюты. И доля рубля в расчетах в январе-мае 2025 года, говорит Аверчук, составила почти 80%. Это с ленты агентства РИА Новости. ТАСС в эти минуты со ссылкой на Еврокомиссию пишет о том, что Евросоюз переводит Украину 4,5 миллиарда евро.
Поток. Успеем сказать главное.
Еще одно новости про Интервидение 25. Последнее время довольно часто об этом пишут. Вот только что ТАСС со ссылкой на пресс-службу конкурса написал о том, что заслуженная артистка России Пелагея Ханова стала послом этого международного музыкального конкурса. Первая тема. В Китае совсем скоро начнется саммит Шанхайской организации сотрудничества. Лидеров более 20 стран ожидают в Китайской Народной Республике на этот саммит. Говорят, что приедут для участия представители 10 международных организаций. Сегодня 22 августа, а саммит пройдет примерно через полторы недели. Это будет 31 августа и 1 сентября. Пекин, как сообщается, отправил приглашение, в том числе президенту России Владимиру Путину, лидеру Белоруссии Александру Лукашенко, Нарендре Моди, премьер-министру Индии. Помощник министра иностранных дел Китая при этом говорит, что руководители государств будут обсуждать успешный опыт ШОС, наметят направления развития организации. Кроме того, в центре внимания вопросы сотрудничества в рамках организации. Сергей Филатов, обозреватель и член редколлегии журнала «Международная жизнь». Сергей Владимирович, здравствуйте.
Здравствуйте. Приветствую всех наших слушателей и вас, ведущего.
Спасибо. Скажите, чего ждать от саммита 31 августа?
А вы знаете, я вам скажу вещь, я об этом пишу, начиная с 10-х годов. Я жду от этого создания системы коллективной безопасности в Азии на базе ШОС, причем подкрепленная конкретными документами.
Что это значит?
Это означает, ШОС была создана, реально провозглашена в 2001 году. И, кстати, ШОС, в отличие от БРИКС, имеет устав, руководящие органы, секретариат, то есть это постоянная действующая международная организация. БРИКС, хотя ее иногда называют международной организацией, это все-таки пока коллективная площадка для обсуждения важных проблем. Так вот, ШОС. ШОС была создана в конце 90-х на уровне министров, как организация, которая занималась разработкой мер против предотвращения межграничной торговли наркотиками, трафика так называемого и так далее. Вот с чего начиналось. Это было где-то 96-й, 98-й, 99-й год. В 2001 году решили создать уже полноценную организацию. Сейчас в ШОС входит, начиналось с нескольких стран, сейчас в ШОС входит 10 стран Азии, практически вся Азия. Если посмотреть на карту Азии, то трудно найти страны, которые в ШОС не входят. Это и Россия, и Иран, и вся среднеазиатская, и все среднеазиатские страны, и Китай, и Индия, и Пакистан. Ну, в общем, карта полностью Азии покрыта странами ШОС. Да, и Белоруссия еще, безусловно. Так вот, это огромное пространство на 3,5 миллиона человек, так, на секундочку, вырабатывает свои правила жизни, независимые от Запада. Дело в том, что практически все страны ШОС азиатские были когда-то колониями западными. И вот сейчас времена меняются, эпоха совершенно другая, и ШОС начинает заявлять свое право вести собственную внешнюю политику, собственную экономическую политику. Особенно политика Трампа с этими санкциями и с тарифами способствует объединению шоссовских стран в экономическом плане. Ну, слушайте, впервые за многие годы премьер-министр Индии Моди едет в Пекин. Это вообще исторический визит. Но вот еще что надо сказать обязательно. Этот саммит ШОС приурочен к 80-летию празднования победы во Второй мировой войне. Как раз 3 сентября, если не ошибаюсь, был назначен День Победы над милитаристской Японией и завершение Второй мировой войны. Там будут все руководители стран Азии, прежде всего Владимир Владимирович Путин и другие руководители, около 20 стран ждет председатель Си Цзиньпин к себе в гости. Это будет гигантская азиатская конференция, совещание. Должен сказать, что в ШОС реально находятся, как полноценные члены, 10 стран, и где-то уже 15-16 наблюдателей, и еще десяток стран хотят быть кандидатами в наблюдатели. То есть то, что заявил ШОС, экономическое сотрудничество в Азии, безопасность в Азии, добрые отношения между странами, это очень привлекательно. И даже Алжир, даже Израиль, они очень хотят каким-то образом участвовать в работе ШОС, хотя Алжир находится в Северной Африке, а Израиль находится на Ближнем Востоке. То есть привлекательно ШОС сейчас просто-напросто демонстрируется, ну, скажем так, на весь мир. Как говорил Василий Иванович Чапаев, в мировом масштабе.
А вы говорите, что вот вы уже 15 лет ожидаете от ШОС определенных документов, а вы же представляете себе, какова повестка дня на этот раз? Вы ждете каких-то прорывов в нужном вам направлении?
Да, безусловно. Именно сейчас и жду, потому что, конечно, разрыв с Западом просто назрел. Надо заниматься собственной экономикой, собственными торгово-экономическими отношениями, если хотите, собственной валютой. БРИКС этим занимается, разрабатывая электронные деньги. В ШОСе пока я об этом не слышал, но, видимо, тоже по этому пути пойдут. Поэтому я ожидаю от этого саммита ШОС просто прорывных решений по одной простой причине. Мир очень быстро меняется, мировая политика и из того, что было еще год назад, сейчас превратилось в нечто совершенно иное, причем в пользу глобального юга. И ШОС — это, по большому счету, глобальный юг, конечно, с участием нас, Белоруссии, Китая. И сейчас, если вот этот будет прорыв, вы понимаете, дальше уже пойдут конкретная реализация этих договоренностей. А это очень серьезно. Еще раз повторяю, это организация институциализирована, в отличие от БРИКС. И здесь есть кому работать, секретариату, есть чем работать. И поэтому, если здесь будут приняты очень важные решения, которые я ожидаю, иначе, между прочим, китайцы не стали бы у себя собирать такую огромную представительную группу руководителей, первых лиц. Они говорят, больше 20 стран будет. Ну, добро бы так. Поэтому я жду очень серьезных решений.
А про День Победы над Японией в России. Это 3 сентября в Соединенных Штатах Америки, 2 сентября этот День Победы отмечают по поводу дат. Еще вопрос. Скажите, с вашей точки зрения, надо ли ожидать, что новые участники в Шанхайской организации появятся сейчас?
Очень хотят, но это уже решение Совета глав государств. Я вам говорю, что больше 15 стран стоят как в очереди, как наблюдатели, и еще с десяток примерно стран хотят быть наблюдателями, то есть там поступательный процесс приема в организацию. А реально сейчас в организации 10 государств.
Но ждать 11-го члена, к примеру, вот к 1 сентября не стоит?
Вы знаете, это вопрос, конечно, к руководителям государств. Если кто-то очень попросится, и если решение будет принято на этом саммите, это можно только приветствовать, значит, это привлекательное для других организаций.
Так или иначе, к истории про саммит Шанхайской организации сотрудничества и другие события начала сентября привязывали то, что сейчас называется попыткой украинского урегулирования. С вашей точки зрения, есть какая-то связь между этими процессами?
Никакой.
Ничего не будут говорить в Шанхае об этом.
Дело в том, что украинский кризис – это наша работа, это наши дела, это вопрос России. Вот видите, западники лезут и мешают. А азиатские страны, вот я считаю, в переводе на русский язык, китайскую прессу, индийскую прессу, они все за мирное урегулирование. Но какое может быть мирное урегулирование, когда натовцы собираются вводить туда свои войска?
Ну, так или иначе. Подождите, но Трамп же этим занимается, а он западник.
Трамп занялся, знаете, чем? Позавчера, после того, как он собрал, значит, эту кучу народу в Белом доме, они в НАТО провели видеоконференцию и разрабатывали вопрос о том, как вводить войска на Украину.
Угу. Вот и все. Тогда вопросы наших слушателей. 215-й задает вам вопрос о России. Каким боком в этой азиатской организации? Ее ведь, пишет 215-й, никогда от Европы не оторвать. А я бы добавил, и про Белоруссию вы так уверенно говорите, что ей место в азиатской организации. Но она-то точно не в Азии.
Дело в том, что ШОС потихонечку, благодаря Белоруссии, начинает становиться евроазиатской организацией. А в Евразии, я должен сказать всем нашим слушателям, Европа – это полуостров огромной Евразии, которая самозванцы назвали себя континентом. Ни в одном учебнике географии не написано, что континент не омывается океанами. А Европа себя провозгласила континентом, хотя, по идее, все остальные континенты омываются океанами.
То есть вы хотите сказать, что нет Европы, а есть одна Азия?
Есть Евразия.
А Евразия?
Континент и материк назван Евразия. А европейцы решили, что они очень гордые, что они командовали 500 лет миром. Ну, я же еще раз повторю, что практически все страны Азии были европейскими колониями.
То есть, еще раз, ШОС – это не азиатская, а евроазиатская.
Да, евроазиатская. Да. Но начиналось с азиатской.
Спасибо. Сергей Филатов, обозреватель и член редколлегии журнала «Международная жизнь», был с нами на прямой связи. 7373948. Телефон прямого эфира, код города 495. Телеграм говорит МСК-бот. СМС-портал для ваших сообщений плюс 7 925 48 94 8. 630-й пишет, что у него с понедельника отпуск, что у него через 15 минут взлетает самолет, а значит, к отпуску еще 2 дня, хоть и выходных.
Внимание! Говорит Москва!
94,8 FM.
Поток. Успеем сказать главное.
Тем временем официальный представитель МИД Российской Федерации Мария Захарова поздравляет россиян с Днем государственного флага России, который отмечается ежегодно именно 22 августа. В этот день в 1991 году над Белым домом в Москве впервые официально поднят был трехцветный российский флаг, заменивший в качестве государственного символа красное полотнище с серпом и молотом. Выступать под знаменем своей страны – это особая честь и ответственность. С праздником, с Днем государственного флага России, написала в Телеграме Захарова. Следующая тема, которую мы обсуждаем, это новости о том, что экзамен на должность главы Верховного суда в Российской Федерации отменили из-за отсутствия кандидатов. Дополнительное заседание высшей экзаменационной комиссии должно было состояться вчера, но не состоялось, поскольку претенденты не подали необходимые документы. Так сказано на сайте комиссии, или так цитируют соответствующее сообщение. Вакансия председателя Верховного суда была открыта после смерти прежнего руководителя Ирины Подносовой. Она умерла 22 июля. Конкурс объявили 29 июля. СМИ писали, что среди возможных претендентов на этот пост обсуждается, к примеру, кандидатура главы Следственного комитета Александра Бастрыкина. Игорь Иванишко, член экспертного совета при Комитете Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству. Он с нами на прямой связи. Игорь Викторович, здравствуйте.
Добрый день.
Итак, мы видим новость. Экзамен на должность главы Верховного суда отменен из-за отсутствия кандидатов. А как эта система вообще работает?
Кандидатам необходимо подать документы в высшую экзаменационную комиссию по приему квалификационного экзамена на должности судьи. При этом подача документов возможна даже до дня непосредственного экзамена. То есть, например, последний день приема документов на внеочередной экзамен был 20 августа 15.00. Да, вот до 15.00 могли кандидаты подать заявления и документы. И, соответственно, на следующий день, 21 августа в 9 утра, должен был состояться экзамен. Экзамен проводится в здании Университета правосудия при Верховном суде метро Новой Черемушки. Сейчас у нас будет следующий день экзамена 28 августа. То есть получается, что до 27 августа кандидаты могут подать документы. Что это за документы? Во-первых, необходимо подтвердить наличие высшего юридического образования, а при этом у нас сейчас требования более жесткие. То есть, если, например, ты бакалавр юриспруденции, этого недостаточно, необходима еще магистратура, либо специалитет по юридической специальности. Также нужно принести документы, подтверждающие, что у тебя отсутствует гражданство другого государства, отсутствие судимости и уголовного преследования в прошлом, потому что если у тебя снята или погашена судимость, но когда-то ты ранее привлекался, ты не можешь быть кандидатом в должности судьи. Статья 5 Федерального закона о статье судьи у нас четко об этом говорит. Также необходимо принести справку 086У, потому что есть заболевания, которые могут препятствовать осуществлению полномочий судьи. То есть это там и справка об отсутствии учета в наркологическом, психоневрологическом диспансере. Требования к кандидату – это не младше 35 лет, то есть он должен быть не моложе 35 лет, а также подтвержденный опыт работы по юриспруденции не менее 10 лет. Это адвокатура, нотариат, работа в государственных органах, преподавательская деятельность по юридической специальности. То есть необходимо выполнить вот эти требования. Кстати, сейчас СМИ не совсем правильно интерпретируются по поводу того, кто представляет кандидатов. Дело в том, что подать документы на сдачу экзамена в высшую квалификационную коллегию судей может любой человек, который соответствует вот этим критериям. А вот когда уже он проходит экзамен, получает одобрение экзаменационной комиссии, которая направляет в администрацию президента для того, чтобы президент рассмотрел кандидатов, вот уже президент действительно выбирает из имеющихся кандидатов, это может быть несколько человек, и затем вносит эту кандидатуру в Совет Федерации. То есть уже представление кандидатура, которая прошел экзамен, осуществляет президент. Для квалификационной коллегии срок – это 3 месяца со дня освобождение вакантной должности, то есть мы рассчитываем с 22 июля, когда скончалась у нас предыдущий председатель Верховного суда Ирина Леонидовна Подносова, то есть 3 месяца дается на то, чтобы высшая квалификационная коллегия судей предоставила документы, свое заключение на кандидата президенту. У президента есть 6 месяцев от освобождения этой вакантной должности на то, чтобы внести кандидатуру в Совет Федерации. Федерация в течение 14 суток должен рассмотреть кандидатуру, которую вносит президент.
Вопрос.
И, соответственно, происходит назначение.
Вопросы, если можно, и короткие ответы по возможности. Значит, а если в течение, вот сейчас же нет кандидатов на должность главы Верховного суда. Если,
да,
например,
никто документ не подал. Да,
да, если 3 месяца этого не произойдет, что будет дальше?
Смотрите, эти сроки установлены не просто так. В это время обязательно будут кандидаты. То есть это как раз время установлено для органов государственной власти для подбора кандидатуры. У нас никогда не нарушались данные сроки. Просто сейчас идет поиск политически сильной кандидатуры, такого политического тяжеловеса. Многие рассчитывали, что это будет сейчас исполняющий обязанности председателя Верховного суда Юрий Иваненко, но он не политически тяжеловес, он неизвестен, так скажем так, широкой публике. Поэтому пока исполняющий обязанности, очень хороший профессиональный судья, но не тяжеловес. Поэтому многие СМИ сейчас указали, что Александр Иванович Бастрыкин будет претендентом, потому что он обладает политическим весом и соответствует этим критериям. Однако я сомневаюсь, что Александр Иванович Бастрыкин оставит свое детище, Следственный комитет, который именно он фактически создал. Это его предложение было в 2007 году, чтобы в составе прокуратуры выделился Следственный комитет. С 2011 года он является несменным руководителем. Это его корабль, как бы его машина, да. И он просто, если покинет борт корабля, ну, знаете, для нас, как эксперт, для как судебный эксперт, это будет большая трагедия, если Александр Иванович сменит должность председателя Следственного комитета на должность председателя Верховного суда. Это
буквально
будет большая потеря.
Буквально минута, Игорь Викторович, еще скажите. Вот вы довольно четко описали, какие документы надо подавать, а у нас и на другие высокие должности, к примеру, надо пройти через врачебную комиссию или предоставить медицинскую справку, или только председателя Верховного суда так отбирают?
Нет, данные требования, например, если мы говорим про всех судей, да, вот федеральный закон о статусе судей, эти требования по наличию юридического образования, дееспособность, отсутствие гражданства другого государства, отсутствие судимости, отсутствие заболевания, это ко всем судьям. А также мы смотрим законодательство, которое регламентирует деятельность государственных гражданских служащих, то есть которые претендуют на должности в органах исполнительной власти, там также подобные требования. Поэтому здесь это не только требование к кандидату на должность председателя Верховного суда. Просто здесь по возрасту есть ограничения и по юридическому опыту.
Спасибо.
Опыту работы по правовой специальности.
Спасибо. Игорь Иванишко, член экспертного совета при Комитете Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству. Экзамен на должность главы Верховного суда отменен из-за отсутствия кандидатов. Теперь подождем еще несколько дней. Игорь Иванишко говорит, что новая дата, скорее всего, это 28 августа. Прямо сейчас новости, потом реклама, потом продолжим.
Новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное.
Радиостанция «Говорит Москва», пятница, 22 августа, сейчас 16:37. Меня зовут Юрий Буткин, мы продолжаем. Следим за новостями, обсуждаем главные темы, смотрим, как едет город. Все это делаем в прямом эфире и с вашим участием. Для вас СМС-портал +7 925 48 94 8. Для вас Телеграм, можете писать пользователю «Говорит МСК-бот». А можете звонить 7373948. Код 495, набрали этот номер, и если вам ответили, вы в прямом эфире.
В движении.
Прямо сейчас в Москве пятибалльные пробки. 5 баллов нам обещают на 5 вечера, на 6 вечера и на 7 вечера. Более серьезных, чем пятибалльные пробки, пока, во всяком случае, не прогнозируют. Сложностей на московских дорогах много. Много сложностей на так называемых вылетных магистралях. Обращаем особое внимание на то, что было каждый день на этой неделе. На сложности по поездке по Волгоградскому шоссе в сторону из центра города, от Текстильщиков, от Кузьминок в сторону Московской кольцевой автодороги. Эти сложности сохраняются. Сохраняются сложности при движении по Волгоградскому проспекту от Московской кольцевой дороги в сторону центра города. Есть проблемы при движении по Юго-Восточной Хорде в районе станции метро Нижегородская. Там же проблемы при движении по Рязанскому проспекту из центра в сторону, соответственно, метро Стахановская, метро Рязанский проспект, но Московской кольцевой автодороги. В целом в городе пятибалльные пробки уже сейчас, и ничего лучше, чем сейчас, нам не обещают, как минимум до 8 вечера.
Слушать, думать, знать, говорит Москва. 94.8 FM. Поток. Новости этого дня.
Две темы обсуждаем в ближайшие 20 минут. «Известия» сегодня пишут о том, что доходы от приватизации превысили к июлю годовой план в 5 раз. Как такое возможно? Продали больше запланировано, продали дороже, чем ожидалось. В чем причина столь серьезной разницы? Может быть, вопрос был недостаточно проработанный? Первая тема. Вторая. В Государственной Думе предлагают дать семьям с одним ребенком право на налоговый кэшбэк, то есть снизить для них ставку налога на доходы физических лиц до 6%. Брать 13%, как сейчас, а потом просто возвращать. Ведь 13% платит работодатель, а возвращать можно будет уже напрямую работникам. Такова идея. Насколько подобная инициатива реализуема? Обязаны ли депутаты просчитать цену инициативы для бюджета и, к примеру, сказать, а вместо этого деньги мы возьмем вот в этом месте? В общем, верен ли сам подход, еще важно. Налог снижать для, не для работодателя, а возвращать часть уже уплаченного работодателем работнику. Это вот вторая тема, обсуждаем минут через 10. Теперь срочное сообщение. Минцифры в эти минуты рассказывает, что госуслуги столкнулись с кибератакой из-за границы. Об этом пишут и ТАСС, и РИА Новости. В Минцифры особо подчеркивают, что это произошло с 12 часов дня, и особых проблем нет, и что данные граждан под защитой по-прежнему. Это вот из тех сообщений, которые прямо сейчас приходят. Незначительное число пользователей, при этом признают в Минцифре, могут столкнуться с трудностями при входе на портал из-за работающей системы фильтрации трафика. В Минцифры уточняют, что данные пользователей находятся под защитой. И вот еще одно сообщение. Роскачество выдало первый в России сертификат соответствия функциональному питанию на напитки. Что такое функциональное питание? Функциональные продукты – это те, которые содержат высокую долю полезных веществ, среди которых, например, белок, пищевые волокна, витамины или минеральные вещества. Причем концентрация веществ не менее 15% от рекомендованной суточной нормы для сохранения здоровья и поддержания высокого уровня энергии. В общем, вы должны понимать, что среди напитков есть сертификат на соответствие функциональному питанию в Российской Федерации, только, видимо, один. Ведь именно сегодня приходят новости о том, что первый сертификат на этом направлении Роскачество выдало сегодня.
Поток. Успеем сказать главное.
Вы пишите через смс-портал, пишите через телеграм, либо звоните 7373948, код города 495. Следим за новостями и продолжаем обсуждение главных новостей этого дня. «Известия» сегодня пишут, что доходы от приватизации годовой план к июлю превысили в 5 раз. В бюджет перечислены 27,5 миллиардов рублей, это первое полугодие 2025 года, при том, что по данному направлению за год прогнозировали получить в казну 5,5 миллиарда. В основном бюджет пополнился за счет небольших сделок, типа продажи выставочного комплекса в Башкирии, глинодобывающего завода в Ярославской области и разных региональных баз отдыха. Согласно плану приватизации, на 3 года планируют продать всего примерно 28 тысяч объектов государственного имущества. Евгений Федоров, депутат Государственной Думы и член Комитета по бюджету и налогам. Евгений Сергеевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Скажите, а вы можете ответить, а как такое возможно? Значит, планировали на 5 миллиардов продать, продали в итоге на 27,5. Больше запланированного продавали или настолько дороже, чем запланировали, продали?
Ну, обычно и то, и другое. То есть и в результате торгов выручена большая сумма, чем поставили на торги. Иногда там в несколько раз растет цена, потому что приватизация идет через торги. Ну, или плюс к этому добавилось и дополнительные объекты, которые все-таки оказалось раньше, чем ранее планировали, выставили на торги и, соответственно, получили с ними доход. Дело в том, что сейчас, вы знаете, большая проблема с бюджетом, дефицит бюджета намечается. И, соответственно, правительство активизирует все источники дохода, к которым относится в том числе и приватизация.
А, подождите, но правительство, когда активизирует подобного рода работу, как вы говорите, правительство находит новые варианты для приватизации или просто сдвигают сроки приватизации с более поздних на более ранние?
Ну, это делается технически следующим образом. Министерство ведомства запрашивают, министерство ведомства начинают давать свои предложения. Эти предложения поступают в правительственный план, объекты идут на приватизацию в силу, так сказать, разных причин. И как бы в данной ситуации это просто ускорили этот конвейер, потому что правительство все время туда вносит корректив в этот список. Ускорили этот конвейер и в больше запросили у министерства ведомства. На самом деле цифра-то небольшая для бюджета. Это 25, это с учетом того, что бюджет под 40 триллионов, это не очень большая цифра, и несравнимо даже были периоды, когда у нас на приватизации шли, там, объекты были, там, проценты от бюджета, а это просто так немного.
И все-таки, когда вы говорите, по разным причинам предприятия попадают в этот список, а какие это обычно причины?
Ну, какие обычно. Вообще, изначально надо понимать, что частник лучше управляет, чем государство. Потому что у него выше мотивация, чем у чиновника, который сидит на зарплате, и, в принципе, ему по большому счету все равно, там, максимум премии он получит. А частник все-таки старается, бьется, ищет кредиты, развитие, технологии и так далее. Поэтому принцип такой, если объект несет золотые яйца, так получилось, то, как правило, на приватизацию не ставят. Если видно, что объект не вытягивает, а иногда просто тупо убыточный для бюджета, то, конечно, его стараются вытолкнуть на приватизацию. Вот такой как бы общий подход. Учитывая, что экономика сейчас немножко так охлаждается, как у нас говорят, да, официальным языком, то, соответственно, и больше объектов становится убыточной. Ну, это очевидная вещь. Их толкают на приватизацию, чтобы избавиться от них.
Больше объектов становятся убыточными, значит ли это, что, как это принято в таких случаях говорить, их покупают за копейки?
Нет, их цену определяет рынок. То есть вначале идет экспертная оценка цены через специально выделенные структуры, которые, кстати, лицензируются и так далее. То есть это не какие-то вполне надежные структуры информационные. Дальше этот объект идет на рынок. Там еще есть тендер. В тендере участие может принять любой. И там окончательная цена определяется в процессе борьбы за этот объект. То есть обычно халявы тут нету.
Тогда еще.
Но общий подход следующий. Если мы говорим о цифрах, обычно, если объект, скажем так, окупается полностью за 10 лет, то это считается нормальный по прибыльности объект. Если больше, то он ненормальный по прибыльности, и в целом он скорее убыточный, чем прибыльный.
28 тысяч объектов государственного имущества, согласно плану приватизации, за 3 года собирается так или иначе реализовать. Это какая-то конечная процедура или приватизация это теперь навсегда?
Она была навсегда и будет навсегда. Это живая, это жизнь. То есть идет все время оборот имущества.
Ну, то есть, подождите, если мы говорим о том, что эта процедура навсегда, когда-то же тогда государственное имущество вообще закончится?
Нет, оно все время прирастает где-то, государственное имущество. То есть какие-то это процессы, это жизненные процессы. Вот как у вас в вашей жизни, в течение всей жизни, то у вас, там, грубо говоря, комната в коммуналке, потом раз, там, квартира появилась, потом вы ее продали, дом купили. Это жизнь, и государство просто имеет огромный оборот имущества в этой жизни.
Тогда вопрос от нашего слушателя, 724-й, не может понять. Вот вы сказали, объект становится убыточным, поэтому его выставляют на торги, продают по рыночной стоимости. А кому нужен убыточный объект, спрашивает 724-й?
Как? Бизнес? То есть предприниматель видит, что это ничего себе не убыточный объект, а при определенных действиях он даст прибыль. Ну, говорит, стоит сарай. Государству вот нечего с ним делать, потому что государство вообще не об этом. У него школы, заводы помогают, там армию содержать. Зачем ему этот сарай? А предприниматель понимает, что я в хорошем месте, я на этот сарай, значит, вообще его снесу, или его переделаю в завод, или в магазин, и в конце концов в этом магазине буду продавать, там, не знаю, колбасу или водку. И я с этого заработаю. Вот государство точно не может так придумать. Оно вообще не об этом заточено.
Спасибо. Евгений Федоров, член Комитета Государственной Думы по бюджету и налогам. Алкоголь вредит для вашего здоровья. Мы не забываем об этом. Благодаря Министерству здравоохранения. Макар 565 пишет, что гость, мол, пишет, может быть, вот Евгений 721, может, управленца просто поменять? С вашей точки зрения, если поменять управленца, то все заработает. Ведь Евгений Федоров говорил, насколько я понимаю, о более существенных интересах. Ну ладно, 7373948, телефон прямого эфира, код города 495. Известия сегодня пишут, что доходы от приватизации в 5 раз превысили годовой план к июлю. По этой статье в бюджет перечислено 27,5 миллиардов рублей в первом полугодии 2025 года. И тут вслед за Евгением Федоровым хотелось бы еще раз подчеркнуть, не забывайте о том, что бюджет страны несколько десятков триллионов рублей, а тут мы говорим о суммах, планировали получить 5,5 миллиардов рублей за полгода, в результате получили 27,5 миллиардов. То есть говорить о том, что это заметные, существенные суммы для бюджета, наверное, действительно не очень правильно. Но еще раз напомню, вот Евгению 721-му кажется, что чуть иначе надо решать эту проблему, просто менять управленцев.
Говорит Москва.
Поток. Продолжаем. Следим за новостями. Минцифры. Госуслуги работают в штатном режиме. Для обеспечения информбезопасности ресурсов выстроена многоуровневая высокотехнологичная защита. Это ТАСС со ссылкой на Минцифры пишет. Еще раз подчеркивая, приводя слова из министерства, портал госуслуг работает в штатном режиме. В Минцифры, кстати, отметили, что работает круглосуточная техническая поддержка и круглосуточный штаб мониторинга и оперативного реагирования для предотвращения и блокирования угроз. Еще важное сообщение. Мы следим за пробками. Нам обещали несколько часов пятибалльных пробок, но все оказалось несколько сложнее. Прямо сейчас уже шестибалльные пробки в городе. Имейте это в виду. Если есть возможность чуть отложить поездку, наверное, есть смысл это делать. Если сейчас 6 баллов, наверное, может быть, либо будет в 5 вечера не пятибалльные пробки, а как минимум в шестибалльные, либо еще сложнее все будет. Хотя предполагать не будем. Прогнозы пока, во всяком случае, не кто не менял. Говорят, будут пятибалльные пробки до 8 вечера. Следующая тема. В Государственной Думе предложили дать семьям с одним ребенком право на налоговый кэшбэк. Там интересная идея. Говорят, надо снизить ставку налога на доходы физических лиц до 6%, но не просто так. То есть взимать налог на доходы физических лиц в виде 13%, потому что выплачивать-то этот налог за работника будет его работодатель. А вот потом, когда эти деньги уже придут государству, возвращать в качестве кэшбэка 7% для того, чтобы в итоге получилось, что семья с ребенком платит 6%. Идея главы Комитета по труду и социальной политике Ярослава Нилова, если я правильно, конечно, ее понял, он говорит, что это не только его идея, работу над инициативой ведут депутаты разных фракций, собираются направить в правительство для получения заключения. Нужно это для того, чтобы в рамках подготовки проекта бюджета следующего года оценить возможность реализации предложения. То есть только потом будут оценивать возможность реализации предложения. Нилов как раз говорит, если просто снизить ставку НДФЛ, деньги останутся у работодателя, а в рамках инициативы компании и фирмы будут удерживать и перечислять налог, а возврат средств будет осуществляться уже непосредственно конкретному человеку. И, как говорит депутат, это гарантирует, что деньги попадут точно к работнику. Владимир Саськов, эксперт Института налогового менеджмента и экономики недвижимости в Высшей школе экономики, он же директор Ассоциации налоговых консультантов. Владимир Александрович, здравствуйте. Ну вот, депутаты говорят, посмотрим, вот сейчас уже есть идея, посмотрим, насколько можно ее реализовать при подготовке бюджета 2026 года. На ваш взгляд, насколько реализуема подобная инициатива?
На 2026 год абсолютно нереализуема. Поясню почему. Во-первых, у нас уже идея вот этого кэшбэка реализована законодательно, и она как раз начнет действовать ровно с 2026 года по тем налогам, которые будут выплачены в 2025 году. Эти условия действуют, ну вот, возврат этого 7% из 13% для семьи, имеющих более 2 детей. То есть этот механизм уже реализован. Соответственно, если говорить о семьях с одним ребенком, то в лучшем случае это будет перетекать на 27-й год. В силу особенностей исчисления уплаты НДФЛ. Там налоговый период, календарный год. Соответственно, можно говорить речь только по итогам календарного года. Принимаем в этом году, начинает мера действовать со следующего, реальный возврат пойдет с 27-го года.
И все-таки тут вопрос ведь немножко в другом. Одно дело, когда мы говорим о таком кэшбэке, когда он работает для семей с двумя детьми. Другое дело, как кажется, таких ведь семей намного больше, когда мы говорим про семьи с одним ребенком. Обязаны ли депутаты, вот, например, цену инициативы просчитать? Откуда взять деньги, которые в результате в бюджет не поступят?
Вот абсолютно правильно ставите вопрос. Я просто в первой части ответа рассказал про механизм, почему это не может быть в 26-м году реализовано в чистом виде. А теперь про, собственно, финансовые последствия принятия этого решения. Это очень большие суммы выпадающих доходов, причем по механизму, который реализован сейчас для больше двух детей, возврат идет из федерального бюджета. Достаточно колоссальная финансовая нагрузка, выпадающие доходы из федерального бюджета не может быть покрыта, мы знаем, какой и так дефицит в бюджете, какими-то дополнительными источниками финансирования. Поэтому я не думаю, что правительство пойдет на рост дефицита бюджета за счет инициативы, достаточно сомнительной с точки зрения поддержки или семей, имеющих одного ребенка.
Подождите, вы говорите, достаточно сомнительная инициатива. А что сомнительного? Люди действительно получат назад 7% выплаченного за них подоходного налога.
Правильно. А теперь чем отличаются семьи имеющих детей от не имеющих детей? Я имею в виду детей, у которых они уже достигли какого-то там совершеннолетия.
Так, и в чем же разница?
Вот я не вижу разницы. Но получается, если у меня ребенку 20 лет, я не получаю право на кэшбэк. А тот, у кого 17 лет, получает право на кэшбэк. Так ведь, к примеру.
Вам скажут, пока у вас ребенок был меньше, младше, вы тоже получали?
Это все относительно. Теперь мы в последнее время увлеклись, я имею в виду, в вопросах стимулирования деторождаемости, как некую чуть не премию давать и признавать героями родителей. Это счастье, дети, это счастье. Я не вижу привязки финансов и детей. Это одно дело поддерживать действительно нуждающихся. Но здесь скорее может быть идти речь не о этих налоговых кэшбэках, а о каких-то более материальных, реальных, монетизированных мер поддержки.
А что это может быть?
Выплаты. Выплаты матерям. Выплаты, условно говоря, матерям-одиночкам. Выплаты семьям с крайне низким уровнем дохода, ниже среднего. Это сейчас все прекрасно отслеживается. Уровень семейного дохода и прочее. Это будет получаться... Они будут доход получать в режиме реального времени, а не спустя год. По-моему, это более вменяемое с точки зрения поддержки семьи, чем ждать год и потом получать эти суммы НДФЛ уплаченные.
А вообще, еще один вопрос. Вы говорите о том, что это ведь будет реализовано для семей, которых двое детей и выше.
Реализовано, да.
Да, пока мы с вами говорили, я посмотрел, по разным источникам получаются разные цифры. Примерно так будем говорить. Доля семей с двумя детьми и больше – это 11%, а доля домохозяйств, в которых один ребенок – 55%. Что доступно.
Конечно.
Это сильно различаются цифры. Но я хотел спросить о другом, с вашей точки зрения. А этот кэшбэк в 7%, это действительно серьезная помощь?
Когда речь идет о двух детях, там же, видите, как там механизм расчета весьма интересно сделан. Мы впервые в истории налоговой обратились к такому понятию, как семья, как единая ячейка. С точки зрения налогового законодательства. Там рассчитывается семейный доход и делится на всех членов семьи. И если доход на одного отдельно взятого члена семьи, включая ребенка, ниже определенного уровня, тогда и происходит этот кэшбэк. Чем больше детей, соответственно, тем больше шансов войти и получить этот возврат. Количество детей здесь играет определенную роль. Если говорить об одном ребенке, если реализовывается этот механизм, то он будет буквально для единиц семьи. Не для всех две единицы, ну, потому что то ли дело три ребенка в семье, и когда мы делим на пятерых членов семьи, суммарный семейный доход, мы получаем право. И когда мы делим на троих, резко снижается вход вправо. Это, ну, повторяюсь, это реализовать можно, но пока я не вижу в этом, ну, прям вот чрезмерно значимого и существенно полезного решения для общества.
Так, а может быть, по-другому найти деньги, резать неэффективные расходы бюджета, не прощать долги всем, кому попало, пишет Виталий, 618-й.
Правильно, правильно пишет Виталий. Абсолютно с ним согласен.
Нет, просто это будут соизмеримые деньги, это тоже важно понимать.
Нет, если Минфин наведет порядок в налоговых преференциях и льготах, своих, так сказать, налоговых расходах, которые он называет, то я думаю, это будет более чем превысит суммы выпадающих доходов бюджета от той меры, которую предлагают депутаты. Но депутаты, к сожалению, они, вот вы опять-таки вначале справедливо отметили, они предлагают выпадающие доходы, но не просчитывают ни размер, не рекомендуют гарантированный источник восполнения этих выпадающих доходов.
Перекладывает
эту головную боль на правительство.
Ну да, я понял. Спасибо. Владимир Саськов, эксперт Института налогового менеджмента и экономики недвижимости Высшей школы экономики и директор Ассоциации налоговых консультантов. Влад 651 с двумя детьми. То есть его этот кэшбэк уже затрагивает. Он говорит, а я богатым себя не чувствую, но на кэшбэк все равно не попадаю. То есть есть ограничения, при которых, вот видите, человек себя не чувствует. Подождите, а что такое богатым себя не чувствует? Тут ведь тоже у нас есть люди, которые достаточно серьезно пишут, что там, например, меньше 500 тысяч, это, в общем, человек небогатый. Ну, то есть у каждого человека по-разному определение бедности выглядит. Или богатство тем более. 7-3-7-3-94-8. 724-му непонятно, половина работающих это бюджетный сектор, и им все равно будет платить бюджет. Ну а что тут не так, в свою очередь? Значит, им в любом случае будет платить бюджет, по идее депутатов, потому что кто бы ни был его работодателем, от работодателя деньги поступают в бюджет, а обратно этот кэшбэк работает уже из бюджета. Депутат рожден тратить деньги, а не зарабатывать их, уверен Марат, 565-й. Макар, извините, 565-й. Ну вот, собственно, это ваше сообщение, которое вы написали, когда мы обсуждали идею депутатов Государственной Думы, о которой рассказал депутат Ярослав Нилов. Есть предложение давать налоговый кэшбэк, который собираются давать только семьям, в которых более двух детей, и семьям с одним ребенком. Нилов говорит, это было бы правильно, потому что деньги работодатель выплачивает в бюджет в размере 13%, а эти 7% кэшбэка гарантированно возвращаются уже в семью, и работодатель не сможет играть с размером заработной платы в этом смысле. Мы обсуждали эту тему, а прямо сейчас новости.